Видно, князь не стал отменять посадку из-за своего столкновения с непослушной девицей. Вскоре корабль начал резко тормозить, и Ко, которая лежала на койке, закрыла глаза. Она всегда плохо переносила посадку на старомодных лайнерах, которые не имели гравитационных компенсаторов. Видно, Сан-Суси был старше, чем казался. Вот и удар. Корабль замер. Прилетели. Добро пожаловать на Марс.
«Добро пожаловать на Марс!» — произнес голос в динамике. «Пассажиры и уважаемые джентльмены и леди могут отстегнуться и привести себя в порядок. Нас ждут марсианские развлечения и веселый отдых».
«Может быть и так», — подумала Ко. «Но для меня впереди лишь испытания. Кто на самом деле отец Вероники? Не догадается ли он, что его дочь подменили? А если догадается и сообщит об этом Вольфгангу, тот не будет церемониться с Ко и может повести себя так, что никакой Мелодар не успеет ей на выручку».
«Ах, Марс, Марс! Давно ли ты был Красной пустыней, и писатели-фантасты посвящали тебе дурно написанные романы, в которых злодействовали краснокожие, загадочные и зловещие жители безводных и безвоздушных песков? Давно ли всю Землю охватило горькое разочарование от того, что на Марсе не оказалось не только разумной, никакой жизни? Еще вчера писатели и кинорежиссеры успешно пугали этой жизнью землян, а сегодня вздох разочарования прокатился по нашей планете. Наш брат Марс оказался безвоздушным и безводным». Но недолго пришлось Марсу оставаться беспризорной золушкой Солнечной системы. Обнаружилось, что уменьшенная сила тяжести на Марсе полезна для пенсионеров, а климат под громадными прозрачными куполами, что были возведены там во второй половине 21 века, можно было сделать идеальным, в меру тропическим и в меру умеренным. Небольшие озера прогревались лучами далекого солнца, которому помогали искусственные звезды, горевшие в районе Фобоса. На Марс поначалу могли попадать лишь состоятельные пенсионеры, и потому обстановка там была спокойной и мирной. Вскоре к ним присоединились те из строителей и создателей марсианского рая, которым не хотелось возвращаться на бурную и все еще загрязненную землю. Затем к ним присоединились садоводы и пасечники, по мере того, как были обнаружены и использованы подземные марсианские моря. Марс превратился в житницу Солнечной системы. Житницу для тех, кто хотел и мог позволить себе питаться экологически стерильной пищей. Некоторые из марсианских куполов были отведены для туристов и отпускников с других планет, и в глазах добропорядочных жителей Марса они казались источником разврата. О них принято было говорить неодобрительно и искать в них даже больше недостатков, чем они имели на самом деле. Но эти источники разврата на самом деле Марсу были нужны и выгодны. Полет на Марс и жизнь в роскошном чистом отеле на берегу чистого голубого озера, где на десерт подают клубнику со взбитыми сливками, стоит недешево. И эти деньги уходят на то, чтобы лучше жилось марсианским пенсионерам. Сан-Суси прилетел на Марс с неофициальным визитом и опустился у подземного прохода в купол Paradise Smoke. Там собирались просаживать свои денежки в азартные игры придворные Вольфганга. Других привлекали теплые купания в газированной воде, третьих — экскурсии в недавно разведенные джунгли, в которых все было настоящим, даже змеиные укусы. Когда корабль замер на отведенной ему стоянке, Ко поднялась и подошла к двери. В дверь скреблись.
«Предупреждаю», — заявила Ко.
Я буду сопротивляться. Живой я вам не дамся.
В дверь поскреблись снова. Это было не похоже на манеру князя.
Ко рискнула и приоткрыла дверь. Там никого не было. Ко выглянула наружу и чуть не умерла со страху. Кто-то осторожно коснулся ее затылка. Ко села на пол и поняла, что сверху, с потолка, на нее виновато смотрит темнокожая муха.
«Извини», — прошептала она, — «вам просили передать, чтобы вы не делали глупостей и не сопротивлялись. Сегодня все решится. Наши враги договорились о встрече с вашим отцом».
«С отцом, Вера...» Но тут Ко оборвала себя. «Пожалуй, неизвестно, что можно знать докторша, а что нельзя».
«Подчиняйтесь!» —
прошептала в ответ муха и быстро поползла по потолку в сторону своего кабинета. Коня успела закрыть дверь в каюту, как в коридоре показался ее жених. Был он сонный, глаза мутные, движения неуверенные. «Привет, жена», — сказал он мрачно. «Кажется, я перепил вчера и не мог тебе показать, где раки зимуют. Но ты не беспокойся, сегодня наверстаю». Утвердившись таким образом в роли настоящего мужчины, Артур сказал: «Князь тебя видеть не хочет. Злой на тебя, как волк на зайца. Скорее всего, ты пойдешь к папаше со мной вдвоем. Все как в лучших семействах. Надень платье попроще, но чтобы со вкусом. Там в шкафу осталось от Кларенс».
«Я не хочу платье от Кларенс».
«Тогда кончишь, как Кларенс», — любезно ответил муж.
«Я вот смотрю на тебя и думаю», — заметила Ко. «Кто самый близкий для женщины человек? Дороже отца с матерью? Дороже родины?»
«Кто?» — не догадался Артур Дю Гросси.
«Муж», — ответила Ко. «Муж — самый близкий и дорогой человек. Вчера я вышла за тебя замуж. Я уже не говорю о том, как ты вел себя ночью, напившись, как свинья. Но сегодня, вместо того, чтобы радоваться нашей встрече, ты грозишь мне смертью».
«Ну нет», — Артур растерялся от неожиданного выговора. «Я, в общем, сама понимаешь, я против тебя ничего не имею, но служба прежде всего».
«Какая служба, мой дорогой?» — спросила Ко. «Ты служишь лишь нашей любви?»
«Это, конечно, это разумеется. В общем, одевайся и спускайся к выходу».
«Пришлите мне достойное платье».
«Откуда я возьму его?» Муж схватился за возможность рассердиться. Так ему было легче.
«На борту полдюжины бездельниц. Пускай одна из них одолжит мне платье, только чтобы оно было скромным».
«Но они же не послушаются меня!»
Ко не заметила, как из-за угла вышел сам Вольфганг и остановился в 10 шагах, потому и слышал конец беседы между молодоженами. За его спиной стояли камергер и силач.
«Вероника говорит дело», — заявил он. «Я сам подумал, что платье Кларенс надевать для визита к профессору Дюкуврие опасно. Он мог запомнить, что у него уже побывала дочка в таком платье. Что мы их штампуем, что ли?»
Князь вытащил из кармана плитку шоколада и принялся, шурша фольгой, разворачивать ее.
«А ну-ка, камергер, прикажи моим сладким девочкам тащить сюда свои самые скромные платья. Даю тебе на конфискацию 3 минуты. А тебе...» — он обратился к Ко. «На сборы и одевание еще 5 минут. Затем тебя будут ждать у выхода. Минута промедления — жестокое наказание. 2 минуты — смерть. Поняла?»
Ко сделала шаг назад и прикрыла за собой дверь.